Иса Браус. Белла Рейн. Кристальная бабочка. Пролог. Вспышка фотоаппарата. Еще одна. Еще одна.
«Да, Кристал, ты богиня!»
— восторженно кричал фотограф. Еще одна вспышка, которая стала очередной каплей в мерцании света зеркальных декораций. Глаза Кристал уже привыкли к нему, а ее улыбка давно жила отдельной жизнью. Идеальный представитель красоты — компании Беллы Рейн, которой восхищались многие жители Катридограда. Она была одной из недосягаемых мечт для массы.
«Ты моя златовласая богиня!»
— продолжал восхищаться фотограф. Кристал отвечала взаимностью, уже на интуитивном уровне чувствуя, какое движение правильное. Она была солнцем, освещавшим холодные поверхности зеркал. Она была энергией юности, которая утекала, как песок, сквозь пальцы. Она была тем, чего все от нее ожидали.
«Великолепно, как всегда»,
— сказал фотограф по окончании фотосессии. Как обычно, Кристал подружески чмокнула его в щечку перед тем, как направиться в сторону гримерки. Фотограф, как и прочий персонал, глядел ей вслед или с тихим восхищением, или с завистью. Когда она покинула их, в комнате снова стало холодно. Закрывшись в гримерке, первое, что хотела сделать Кристал, это сбросить тяжелый груз с себя. Она швырнула туфли в дальний угол и сменила блестящее платье на легкий халат. Сев перед зеркалом, Кристал достала влажную салфетку, которой смыла сияющую маску вместе с макияжем. Теперь ничто не скрывало ее лицо. В такие моменты Кристал боялась своего отражения в зеркале. Для обычного человека в нем не было ничего ужасного. Красивая девушка, как и все представители красоты, Белла Рейн. Однако Кристал боялась того, что скрывалось под ее уставшим взглядом. На панель Android пришло звуковое уведомление. У Кристал перехватило дыхание, ибо она знала, от кого сообщение. Ее рука с легкой дрожью взяла панель Android и открыла диалог в мессенджере. «Икс. Привет, дорогая. Фотосессия закончилась? 20:34. Да. 20:34.
Хорошо.
20:35.
Знаешь, мне что-то стало очень одиноко. Составишь компанию?
20:36.
Сегодня яхта?
20:36.
А, вылетело из головы.
20:37.
Что ж, клиенты важнее всего.
20:38.
Напиши, когда вечеринка закончится.
20:39. Отложив панель Android, Кристал закусила губу, дабы не закричать. Она даже не знала, что было хуже — несостоявшаяся встреча или вечеринка на яхте. Ей хотелось рвать и метать, однако все, что она могла позволить, — это краткий тихий плач. На панель Android прозвучало напоминание. Пора было собираться. Кристал снова провела влажной салфеткой по лицу. Нанося новую, более легкую маску вместе с макияжем, она поглядывала на свой гаджет. У нее был шанс. Опасный, но единственный. Шанс, которым она еще не знала, как воспользоваться. Закончив с макияжем, Кристал сменила халат на серебряное платье с тонкими бретелями. После стука по двери гримерки раздалось сухое.
«Госпожа Баттерфляй, вас уже ждут».
«Сейчас». Кристал оставалось одно маленькое дело. Она встала перед зеркалом в довольной позе, которую зафиксировал в своей памяти через камеру панель Android. У входа Кристал встретил охранник, проводивший ее до гравилимузина, где сидели еще три представительницы красоты Беллы Рейн, которые запивали свой смех шампанским. Кристал видела, что это была первая для них вечеринка на яхте, но решила им подыграть. Она про себя подумала, что пусть сама жизнь без ее помощи разобьет их розовые очки. Опустошив бокал с шампанским, Кристал сделала второе селфи, которое вместе с первым опубликовала на своей странице с подписью: «После работы можно и отдохнуть». Очередная порция блестящей пыли была брошена в глаза народа.
Она знала, одни попросят добавки, другие будут изливать накопившийся яд. Однако ей уже было все равно. Гравилимузин прибыл к порту Лара, с которого открывался вечерний вид на еще теплое море, разделявшее Катридоград и соседний город Полис, а между ними слепая для закона зона. Перед тем, как зайти на палубу, нужно было не только снять туфли, но и позаботиться о конфиденциальности. На яхте действовали глушилки связи, поэтому все ограничилось тем, что на гаджетах лишь черной лентой заклеивали все камеры и динамики. Вскоре яхта завела мотор. Смотря на отдаляющийся берег Катридограда, Кристал Баттерфляй уже знала, что сделает. Глава первая. Александр Джастис, бывший полицейский ассистент, прибыл в назначенный день в головную башню Беллы Рейн, где была его новая служба. Девушки, работавшие на стойке у входа, не сильно удивились новому лицу, ибо они по его черному деловому костюму догадались, что он сотрудник службы безопасности. Алекс предъявил им для сканирования пропускную метку на запястье, после чего ему напомнили, куда нужно следовать. Идя к лифту, он мельком мазнул взглядом обстановку на первом этаже. Ничего не изменилось после его последнего посещения башни. Он все еще видел манекенов с глупыми белоснежными улыбками. Зайдя в лифт, Джастис нажал на кнопку нужного этажа. Пока Алекс поднимался, он мог лицезреть пасмурный осенний вид Катридограда. На миг это навеяло ему воспоминания о том, как он вместе с Джосси стоял на самой высокой смотровой вышке города, восхищаясь яркими огнями центра. Теперь же Алекс думал только о том, чтобы все это сгорело к чертовой матери, ибо он не сомневался, что эти неоновые огни и соблазнили его младшую сестру. И вот лифт остановился на этаже, где располагался офис главы службы безопасности компании. Однако дверь кабины не спешила открываться.
«Имя!»
— раздалось строгое из динамика.
«Александр Джастис».
Алекс повернулся к камере видеонаблюдения.
«Господин Бартелло мне назначил».
Последовала тишина, и после небольшой проверки дверь лифта открылась. Подойдя к двери кабинета, Алекс постучался, после чего получил разрешение войти. И его удивили с порога. Джастис ожидал увидеть очередного манекена во главе службы безопасности, однако действительность оказалась другой. За рабочим столом сидел мужчина, который не вписывался в стандарты красоты Беллы Рейн. Лицо с орлиным носом под легкой маской старости.
«Добрый день, Джастис!»
Через его едва видимые движения губ прошел низкий хриплый голос.
«Взаимно!»
Алекс не смог до конца скрыть удивление.
«Господин Бартелло? Он самый!»
Бартелло указал на стул для посетителей.
«Прошу».
Пока Джастис устраивался поудобнее, он не мог отделаться от впечатления, которое с порога произвел на него начальник службы безопасности.
«Есть вопросы?»
Бартелло начал печатать на клавиатуре компьютера.
«Вы позволите задать очевидный?»
Джастис прижал пальцы к подбородку.
«Думаю, я далеко не первый, кто им задался, глядя на вас. И меня это уже давно не удивляет. Вы слышали о болезни Геллера?» «К сожалению, а может и к счастью, за всю мою службу в полиции я не сталкивался с таким названием». «Не мудрено. Все-таки заболевание редкое. Я не буду глубоко вдаваться в медицинские термины. Скажу лишь только то, что в продуктах Беллы Рейн содержатся компоненты, которые ядовиты для таких, как я. И, кстати, мы об этом, конечно же, предупреждаем наших потенциальных клиентов».
«Вот оно что. Наверное, для вас это то еще проклятие».
«Ну, это с какой стороны посмотреть? Я лично нахожу ироничным, что у меня та же болезнь, что и у основателя Беллы Рейн, Оскара Рейндж. Думаю, он тоже находил это весьма ироничным. И все же я вас вызвал не для того, чтобы обсуждать мою болезнь».
«Что ж, думаю, повод очень серьезный».
Оторвавшись от клавиатуры, Бартелло развернул к Джастису монитор.
На нем играл рекламный ролик, в котором снималась лучезарная Кристал Баттерфлей. Алекс не подал виду, но с первых секунд ее ужимки действовали ему на нервы.
«Она будет вашим боевым крещением»,
— озвучил Бартелла, когда ролик закончился.
«В каком смысле?»
— спросил Джастис.
«В прошлую пятницу Кристал Баттерфлей и еще несколько наших представительниц красоты отправились на вечеринку на яхте Захаба Файзана, и с тех пор ее местонахождение нам неизвестно».
«Пропала на яхте? А что говорят другие девушки?»
«Но...»
Встав с рабочего места, Бартелло подошел к окну.
«Остальные представительницы красоты к нам дошли слишком поломанными после той вечеринки, так что им было явно не до госпожи Баттерфлей. К счастью, их повреждения наша компания смогла устранить самостоятельно, да и господин Файзан доплатил нам за ущерб. А за Кристал в двойном размере».
«Он ее убил?»
Джастис также подошел к окну.
«А вот тут самое интересное».
Начальник службы безопасности пальцами изобразил кавычки.
«По словам господина Файзана, один из гостей слишком увлекся, когда развлекался с госпожой Баттерфляй, и ее тело сбросили в море».
«По его словам? То есть вы в это не верите?»
«Наша служба безопасности несколько дней прочесывала воды, но тело госпожи Баттерфляй так и не нашли».
«Течение могло далеко унести».
«Могло, но все-таки нужно узнать, что именно произошло на этой яхте».
«Не вызвав подозрения у господина Файзана».
«Верно. Все-таки зачем портить отношения с одним из важных наших клиентов?»
Бартелло вернулся к рабочему месту.
«Он пригласил Бейзила Рейндж с еще несколькими нашими представительницами красоты на яхту на закрытие парусного сезона. Послезавтра вы будете их сопровождать под видом телохранителя господина Рейндж».
Напоследок Бартелло прислал на панель Android Джастиса личное дело Кристал Баттерфлей для ознакомления перед заданием. На том встреча и закончилась. После начальник службы безопасности еще некоторое время обдумывал свои впечатления о Джастисе. Сообразительный парень, доверие к которому было на нуле. А дальше была личная встреча Бартелла с президентом компании. Когда он вошел в кабинет Стеллы, она, сидя за рабочим столом, смотрела на широком экране новости. Начальник службы безопасности не стал ее отвлекать и сам повернулся в эту сторону. Как он и ожидал, глава полиции на пресс-конференции объявил, что дело «Девы из Орлиного залива» закрыто в связи с тем, что обвиняемый охранник лишил себя жизни, дабы избежать наказания.
«Очередная хорошая работа, Стефан»,
— сдержанно поблагодарила Стелла, после чего выключила экран.
«Благодарю».
Стефан подошел к ней.
«Как все прошло?»
«Ничего подозрительного пока не заметил. Думаю, это задание покажет, из чего он сделан».
«Как всегда, полагаюсь на твое чутье».
На панель Android Стеллы пришел вызов с подписью «Мама». Поняв, кто это, она устало закатила глаза, после чего нажала кнопку сброса.
«Если хочешь, я могу сейчас же распорядиться насчет заказа на ее имя», —
предложил Стефан.
«Позже»,
— раздраженно бросила Стелла.
«Сомневаюсь, что она трехмесячный запас израсходовала за месяц. Наверное, с новым мужем повздорила, и теперь с меня будут деньги клянчить».
«Как скажешь. По поводу семейных дел. Как ты и просила, я пробил ту девку, которую мне приказал похитить Бейзил. Ничего существенного. Разве что это Хайрак, девица из трущоб. Несколько раз подавала запрос на вакансию представительницы красоты и недолго работала горничной в семье Деверо. И была зафиксирована в инциденте с ними».
«Вот оно что. Сильно сопротивлялась?»
«Ну, одного охранника она поцарапала и...»
«Я про инцидент».
«А, совсем нет. Подписала все, что от нее потребовали».
«Хорошо. А что до моего братца, то пусть себе хоть гарем из трущобных путан заведет, лишь бы в дела компании не лез».
Стелла включила запись со скрытой камерой видеонаблюдения в апартаментах, где проживал ее младший брат Бейзил. И все же ей хотелось оценить на вид Патришу Хайрок, которая без сознания лежала на диване. Глава вторая. Патриша Хайрок очнулась от мигрени, из-за которой она невольно издала недовольное шипение. С первого раза разомкнуть веки не получилось, ибо освещение было слишком ярким. Первое, что Триша поняла, проведя рукой рядом с собой, это то, что она лежала на кожаном диване. Одно небольшое усилие, и положение сменилось на сидячее. Наконец, у нее получилось открыть глаза. Сначала до нее дошло то, что она оказалась в роскошных современных апартаментах, и только потом разум отметил, что эта обстановка ей незнакома. Патриша моментально взбодрилась. Она резко встала с дивана, и по лбу снова прокатилась мигрень.
«Какого хрена?»
— проскулила Триша, схватившись за голову. И в этот момент она вспомнила верзил, одевших мешок на голову и затолкавших в гравимобиль, а потом укол в шею, за которым последовала темнота.
«Кто-нибудь!»
Когда ответа не последовало, Триша повысила голос.
«Эй, что за...»
И тут она осеклась, когда раздался звук падающего предмета. Внутри Патриши все сжалось. Она сделала один осторожный шаг, потом другой. И так Триша подошла к ванной комнате, за дверью которой раздался мучительный стон.
«Эй!»
— неуверенно издала Патриша, дернув за ручку. Когда она открыла дверь, то перед ее взором предстал светловолосый парень, лежащий в ванне в одних трусах. Из-за яркого света он нехотя открыл глаза.
«Что происходит?»
— на повышенном тоне спросила Триша, за что чуть не получила флаконом шампуня по голове от парня.
«Завались!» —
простонал он.
«Лучше воды принеси!»
«Я тебе не горничная!»
«Захочу, будешь горничной! Живо воду, пока в тебе еще чего-нибудь не запустил!»
Рука парня потянулась к другим флаконам, и Триша поспешила закрыть дверь. Поначалу у нее все кипело от злости, и первым ее желанием было задушить этого наглого парня. А затем она снова оглядела обстановку. В этот момент до нее дошло, что эти роскошные апартаменты принадлежали ему. Триша подошла к окну с видом на районы, в которых по ночам кипело веселье элиты и здания городского централитета. Время было еще дневное, хоть и пасмурное небо могло быть обманчивым. Патрише хватило несколько минут, чтобы сделать вывод. Ее похитили по приказу этого мажора.
«Воды, сука, принеси!»
— закричал он.
«Сейчас!»
— уже более спокойно ответила Патриша. Она ушла на кухню и сначала налила воды для себя, а потом для своего похитителя. За это время мажор, выйдя из ванной комнаты, успел надеть джинсы и накинуть рубашку.
«Я могу задать вопрос?»
Триша отдала ему стакан с водой. Мажор издал неразборчивый звук, после чего за пару глотков утолил свою жажду, а затем сел на кожаный диван.
«Чё застыло?»
— фыркнул он.
«Садись!»
Патриша устроилась напротив мажора, а тот уставился на потолок.
«Ну, чё заглохло?»
— спросил он.
Немного
подумав, Триша задала первый вопрос.
«Ты кто?»
«Ну, имя моей семейки ты наверняка знаешь».
«Возможно, но в Катридограде дофига известных семей, а мне интересно знать, кто ты».
«Интересно, значит?»
— усмехнулся мажор.
«Бейзил Рейндж».
Глаза Патриши округлились. Эту семью она, конечно же, знала.
«Чё опять заглохла, Хайрок?»
Ее реакция позабавила Бейзила.
Я...»
Вскоре Триша взяла себя в руки.
«Откуда ты знаешь?»
«От верблюда, сука».
Он повернулся к ней.
«Мне Диверо сказал, что ты топовая тёлка».
«Диверо? Он сказал...»
«Ты глухая или тупая? Хотя неважно. Этот хрен не обманул. ты действительно топово выглядишь. Я даже сначала не поверил, что ты из трущоб».
«Поэтому вы меня и похитили».
«Тупая тёлка!»
— рассмеялся Бейзил.
«Похищают из-за выкупа, а я просто забрал себе шикарную тёлку. Осталось только тебя в порядок привести».
Он потянулся к столику, где лежал его панель-андроид. Пока Бейзил водил пальцем по сенсору, Триша думала о том, какой придурок сидел перед ней. И все же ей хватало ума не только не сказать об этом вслух, но и оценить перспективу такой связи.
«Вот»,
— Бейзил продолжал сидеть в панель-андроиде.
«Я договорился с одним салоном. Сейчас напишу водителю, и он отвезет тебя туда».
«Зачем?»
— спросила Триша.
«Ты точно тупая!»
— усмехнулся он.
«Я же сказал, тебя нужно привести в порядок. Я тебе еще скину адреса бутиков, купишь нормальные шмотки. Теперь тебе все понятно?»
Патриша молча кивнула, и вскоре на ее панель Android пришло сообщение от Бейзила.